Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским образом в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова, и с нами, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы отправимся в путешествие, можно сказать, в Шотландию. Ну, образно, да, поскольку мы будем говорить о творчестве очень интересного художника XIX века Уильяма Дайсона, родом из Шотландии, и мы так и назвали его... Так и назвали передачу «Уильям Дайс. Библейские образы на фоне шотландского пейзажа». Вот почему он так упорно писал вот эти шотландские пейзажи, соединял их с библейскими образами, мы попробуем сегодня выяснить, разобраться в этом. Но я думаю, что там была еще какая-то причина другая, кроме любви к родным пейзажам. Что-то, наверное, художник этим хотел передать. Вот, и попробуем сегодня это узнать. Как всегда, вас приглашаю делиться своими мыслями, ассоциациями, эмоциями. Пишите нам, мы обязательно прочитаем ваш комментарий. Нам всегда это очень интересно. Ирина, пожалуйста, тебе слово.
Да, художник, которого мы сегодня выбрали, очень интересный. Отчасти романтик. И в то же время он очень любил классическое искусство. Родился он в Шотландии. И действительно... Такая природа Шотландии на него произвела огромное впечатление. И рассказ о нем мне бы хотелось начать именно с его пейзажей, даже не с библейских вещей, а с пейзажей. И мы потом будем этот пейзаж действительно видеть и в других его картинах. Вот так он любил свою родину. Кстати, он родился в такой очень для Шотландии значимой семье. У него даже был... родственник, по-моему, это был его дед, генерал, там, прославленный во Франции, то есть человек, который очень занимал великие посты. Вот. Его отправили учиться, конечно, он получил хорошее образование, там художественный колледж закончил в Эбердине. Вот. И, в общем, был человек, который стремился к прекрасному, к вечному, к ну, такой вот... Это была, сейчас я включу, это была такая викторианская Англия, королева Виктории, время, когда, вот я надеюсь, что видно его пейзаж, когда как-то стремились очень к таким высоким нравам, к такой высокой этике и так далее, да, и, конечно, одна из добродетелей, это была любовь к родине, любовь к родной природе, к родной культуре и так далее. Здесь вот как бы Уильям Дайс, он вполне, как говорится, укладывался в эти вот добродетели.
Вот. Ну, потом шотландские пейзажи, они захватывающие на самом деле. Я не была в Шотландии, но у меня есть знакомые там живут, они присылают часто фотографии, просто не оторваться, да. Я прекрасно понимаю художника, который хотел все этим поделиться, и тем более, если ты говоришь, что он был религиозного такого склада, понятно, что он увидел эту вот красоту творения, он это чувствовал, да, для него тоже это все Божье было, Божье, ну, творчество такое, да, вот, сотворение прекрасных
он
мест.
Чувствовал, да, это он чувствовал, вот, и, ну, поскольку он любил и природу, и искусство, вот еще один пейзаж такой уже более романтический, более бурный, потому что прежде чем рассказать о его дальнейшей как бы, карьере, я просто хочу сказать, что сама природа Шотландии очень разнообразна. Там есть такие совершенно райские мягкие холмы, а есть такие какие-то суровые горы и такие бурные потоки. Она выходит к морю, значит, есть острова и так далее. То есть это очень разнообразная природа, и он, конечно, ее очень любил, понимал и прекрасно изображал. В разные времена года, при разной погоде, в разных каких настроениях и так далее. Ну и, конечно, поскольку он учился в художественном колледже, то... он изучал искусство, и он еще любил классическое искусство. И поэтому он в определенный момент собрался и уехал в Рим учиться, чтобы копировать там и Леонардо, и Рафаэля, и Тициана, и так далее. Вот мне, кстати, нравится очень эта картина. Я надеюсь, ее видно.
Да, паромщик называется.
Паромщик, да, вот такой очень типичный шотландский, да, простой человек, который просто перевозит, значит, через какую-то реку, вот его лодка. Но видно уже здесь, что не только природа трогала Уильяма Дайса, да, но и какое-то у него было такое особое отношение к человеку. Может быть, именно потому, что он был воспитан в такой очень религиозной семье. Вообще шотландцы отличаются большой религиозностью. Вот. И такой гуманизм или вот какой-то христианский гуманизм, да, в этом чувствуется. Вот. Но вот до поездки в Рим он религиозных картин не писал. И его очень впечатлила не только, так сказать, возможность видеть шедевры искусства, но и встреча с другими художниками. Эти художники были назарейцы. Я не знаю, может быть, кто-то помнит, не помнит, мы когда-то рассказывали о назарейцах. Это была очень интересная группа. Вот, кстати, одна из картин, которая написана уже под впечатлением Рима. Здесь мы уже видим влияние явно Рафаэля, немножко другое отношение к пейзажу. Потом он вернется к своему пейзажу. Здесь такой, конечно, умбрийский пейзаж, как любили Рафаэль, Перуджино и другие, да? И вот такой как бы нежный образ такой молодой итальянки, вот, которая обнимает, значит, ребенка, да? Ну, и мы понимаем, что он имел в виду не просто девушку, да, или там молодую женщину, а, конечно, он имел в виду Деву Марию. Вот. Чем его тронули назарейцы? Я даже сейчас немножко остановлю это видео. Просто очень интересная история. Потому что 19 век, это середина 19 века, даже можно сказать, первая половина 19 века, когда распространяются, ну, такие, это после Французской революции, вольные мысли, вольнодумство, вольтерианство и так далее, и во многом отход, кстати, от религии. Но, как всегда, есть и другие течения. И вот, как ни странно, среди романтической такой художественной молодежи, наоборот, они как бы искали, они устали от такого холодного академизма в искусстве, и они искали вдохновение в средних веках. И вот назарейцы, это была группа немецких художников, которые тоже приехали в Рим учиться. Кстати, в Рим в это время приезжали и русские художники, тот же Александр Иванов, Карл Брюллов и так далее. И вот назарейцы, эти немецкие художники, они искали вдохновение в Средневековье. Средневековье. Потом их как бы, ну, такой поиск духовный англичане тоже поддержат. И если группа художников из Германии назвала себя назарейцами, то есть они себя хотели посвятить как назареи, когда-то древние, да, там, вот служению Богу в искусстве, вот, то английские художники себя назовут прерафаэлитами. То есть они тоже искали вдохновение в средневековом, дорафаэлевском искусстве. Вот. И, собственно, вот это и художественное, и духовное искание очень вдохновило Уильяма Дайса. И под влиянием как раз назарейцев, в частности Овербека, одного из главных назарейцев, он стал писать религиозные картины. Потому что до этого он вдохновение черпал в основном в природе. Вот природа, ну, немножко вот он и портреты писал, кстати, потом зарабатывал портретами, у него портреты тоже весьма интересные, я их не включила в подборку, потому что нас все-таки библейские истории интересуют. Но вот это очень интересно, что всегда есть внутри культуры, которая, кажется, направлена, как тогда говорили, к разрушению основ христианских, да, это, в общем-то, время зарождения, ну, если не атеизма, то, по крайней мере, такого вот антиклерикальных настроений. То есть вдруг появляются, на самом деле, молодые люди, которые, наоборот, жаждут веры, жаждут каких-то христианских открытий и так далее, и так далее. И вот Уильям Дайс, который, собственно говоря, и был воспитан в вере, но, может быть, вера была для него скорее таким, привычным, не откровением, а вот то, что с детства его окружало. Вот. Но здесь он открыл другую веру. Веру, которая вот как служение, веру, которая ищет красоты, веру, которая хочет как бы миру что-то новое открыть, не такое заученное, как академизм. Собственно, он тоже академическое образование получил, он тоже копировал там и слепки и так далее, и, собственно, приехал копировать великих мастеров. Но оказывается, как открыл ему Авербек, надо не только копировать, надо вдохновляться великим искусством и созидать свои вещи, свои собственные произведения. Ну, мы сейчас вернемся к демонстрации экрана. Вот. Но я хочу показать уже не эту такую, в общем, переходную работу, такая вот она немножко копийная, немножко сладкая, а больше вот это. Авербек как раз очень похвалил молодого художника. Авербек уже был такой более старший художник, вот, уже заслуженный такой, признанный. Вот. А вот молодой художник из Шотландии приехал. И он похвалил его за эту работу. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, собственно, тот же мотив, да? А Мария, да, или, по крайней мере, молодая женщина, держит в руках ребенка, на руках ребенка, и в то же время она держит в руках то ли молитвослов, то ли Евангелие, ну, в общем, книжечку, которую читает, и даже ребенок так заглядывает туда с интересом. То есть такая живая сцена, и в то же время она написана уже не так сладко, не так внешне, как бы гламурно, красиво. Тут красота другая, да? Тут
да, красота простоты, такой естественности.
Да, естественности, вот естественность. И если мы увидим пейзаж, то мы снова, он более условный, конечно, но мы снова тут будем видеть близкий пейзаж к тому, как он рисовал до этого свою любимую Шотландию. И это останется у него навсегда. Более простые, такие близкие даже к народу образы, потому что нельзя назвать это лицо прям идеально красивым, но оно чистое, да, оно какой-то, чистота в нем есть, в этой молодой женщине, что и позволяет нам подумать, что это не просто женщина, да, а что это Дева Мария.
А ты знаешь, у меня какое-то ощущение очень большой искренности, вот, которая была присуща Уильяму Дайсу. И если в таком контексте смотреть, то совершенно понятно, что вот родная Шотландия все время здесь, потому что он именно там ведь это все переживал. Там он искал вот эту истину, искал, что он может сказать, вот как ему сказал учитель, не просто копировать кого-то, а сказать что-то свое, да? Вот, и это совершенно естественно выглядит, поскольку это как бы осмысление Евангелия в его жизни, его творчество тогда получалось, да?
Ну, в общем-то, да. И поэтому, когда он вернулся из Рима, он стал потом преподавать, он сделал такую достаточно хорошую карьеру. Его считают таким основоположником именно шотландской школы живописи. Он близок к прерафаэлитам, хотя он не прям входил в братство прерафаэлитов, которое организовалось, вот, по примеру, собственно говоря, назарейцев уже в Англии. Вот. Но он был к ним близок по исканиям, и знаком был, наверное, со многими и так далее. То есть его часто приравнивают к прерафаэлитам. Но он начал раньше. Он начал раньше. Вот, прерафаэлиты уже чуть-чуть позже, во второй половине расцветают, начинают тоже в середине, но их расцвет чуть позже. Вот. И он увлекся именно вот такими сюжетами. Он стал по-другому читать Священное Писание. Вот. Вот что мы здесь видим? Это Иаков и Рахиль. Иаков, мы помним, что он пас стада, у своего будущего тестя. Вот, и влюбился в одну из дочерей, Рахиль. Мы помним, что было две дочери, Рахиль и Лия. Вот, ему даже пришлось, чтобы добиться, что ему Рахиль выдали, даже сначала жениться на Лии. Вот, но любил он Рахиль и работал 7 лет, думая, что ему через 7 лет позволят, ну, я так напоминаю сюжет, да, для тех, кто помнит, вот, позволят сочетаться браком с вот, любимой своей Рахилью. Но тесть Лаван его немножко обманул, подсунул, что называется, ему Лию, и он вынужден был еще 7 лет работать. Да? Ну, что мы здесь видим? Мы здесь видим не просто сцену, да, а очень страстную, я бы сказала, сцену, когда Яков объясняется Рахиле, да, то есть это не просто иллюстрация, да, а выражение вот этой вот страсти, любви, которой охвачен Яков, и такая смущенная, немножко, может быть, не готовая, да, к такому напору Рахиль. Тоже очень такая сцена, я бы сказала, очень, ну, живая, живая. Ну
да.
И снова видим, что шотландский пейзаж.
Да, может быть, Уильям, да, и сам себя представлял в этой ситуации с Иаковом таким, да, тоже может быть.
Может быть, да, потому что он женился, у него там семья была. Кстати, интересно, что по некоторым сведениям, правда, некоторые исследователи говорят, что это не совсем подтверждено, он был еще музыкально одарен и играл на органе очень хорошо, видимо, в церкви. Вот. И ему даже приписывают некоторые музыкальные произведения. Ну, вот это, ну, то, что он был музыкантом и одарён, это известно, но что действительно ли эти музыкальные произведения им сочинены, это, ну, до конца не исследовано еще, не подтверждено. Но это тоже говорит о многом. Он говорит о том, что у него такая была живая душа, и что он выражал себя и в музыке, и в живописи. Вот. И, кстати, он был преподавателем, он в Лондоне потом преподавал и организовал там организовывал всякие сообщества. То есть был таким очень живым человеком. Ну, вот такая вот тоже сцена. Моисей защищает дочерей Иофора. Мы помним, что когда в книге Исхода это описано, когда Иофор отправляет... Иофор – это вот человек, который там даже жрецом был, жил, и у него были дочери, он их отправлял за водой. Вот. И поскольку девушки приходят одни, там, незащищенные, вот к ним там, их не пускали, там как-то, может, даже домогались их, и Моисей вступился за них. И вот с этого, собственно, начинается его история с Иофором на одной из дочерей, которые... Он потом и женился. Вот. Что здесь мы видим? Ну, это, конечно, картина такая, может быть, менее эмоциональная, как то, что мы видим. Тут скорее ему интересно показать вот эту красоту этих девушек, которые вот так несут эти кувшины. Вот. И опять же мы видим пейзаж. Пейзаж, который тоже напоминает нам Шотландию. Кстати, интересно, что на прошлой картине там даже есть замок, да, то есть понятно, что в библейские времена вряд ли там были какие-то замки, а в Шотландии много замков, вот, и вот руины этого замка тоже там, может быть, вот здесь даже на горе что-то такое вроде руин, вот, вот такой интересный художник, который по-своему понимал вот библейский сюжет и старался их как бы приблизить к той ситуации, в которой он сам жил. Вот мне особенно нравится эта картина, это «Юный Давид».
Она, кстати, у нас в заставке передачи, если кто-то смотрел заранее анонс, наверное, вы уже видели ее. Мне тоже она очень понравилась, потому что...
Я сейчас не могу. Мне
потому что то, как я сказала Ирине, что, мне кажется, художник сам себя очень живо представлял в том или ином образе библейском. Вот. И здесь мне кажется, что он, может быть, представляет себя как бы в образе юного Давида, вот стоит на этих шотландских холмах такой. Да, мне, вполне... У меня такое ощущение, что он очень как-то артистично входил в образ библейский.
Вполне возможно, да, потому что, опять же, ну, когда Давид был просто пастушком, да, он, ну, действительно ходил там по холмам, по горам, там овечек собирал. Но я думаю, что когда Дайса был юношей, он тоже бегал по этим горам и любовался, и жил среди этой природы, и любил ее и так далее. Вот, и я думаю, что, да, он... как-то сроднился с Давидом, но в его даже не королевской ипостаси, не царской.
Пастушеской, а вот такой, наверное. Пастушеской, да, 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 да.
Ему вот это было близко.
А вы, дорогие наши зрители, тоже пишите, что вам близко, нравится ли вам картины Уильяма Дайса, отзывается ли вот эта его любовь к шотландскому пейзажу и вот это слияние такой библейских образов, библейских сюжетов с этим пейзажем. То есть несомненно, вот он был таким человеком, который проживал Евангелие вот здесь и сейчас, как бы, да, в своей жизни. Отсюда такая связь с пейзажами его родины.
Да, да. Ну, идемте дальше. Да, вот это мне, да, очень нравится картина. Ну, вот такая картина, она может быть более академична, классична. Но она, кстати, в духе, я бы даже сказала, назарейцев, потому что те тоже так. Он более романтичный на фоне назарейцев, он даже вот ближе в этом смысле к прерафаэлитам. А здесь вот Суд Соломона. Назарейцы были немножко как бы такие, они себя чувствовали еще проповедниками такими, и через свои картины они немножко, даже у них такой назидательный был тон, вот проиллюстрировать, вот как-то показать, чтобы, так сказать, зритель сделал там вывод какой-то и так далее. Ну, это, может быть, так сказать, идет от какой-то немецкой такой педантичности. Повторяю, назарейцы были как раз выходцами из Германии. Вот. Но здесь все равно тоже интересная трактовка, потому что мы видим Соломона, сидящего, да, на престоле, как царя с жезлом, и вот этих женщин, которые, собственно, делят своих детей. Помните, да, одна вот тут лежит мертвый ребенок. Одна заспала своего ребенка, другая, значит, с живым ребенком, но та, которой ребенок умер, она требует, чтобы ей отдали, что это вот ее ребенок. То есть вот это дележка детей, да? Вот. И суд еще не произнесен, да? Тоже очень интересно. Вот он выбрал этот момент, когда вот непонятно, как решится момент, да, как решит царь. Вот даже раб схватил ребенка, готовый, да, потому что суд Соломона-то был какой-нибудь, да, что тогда разрубить ребенка пополам, да, такой, я бы сказала, такой немножко неожиданно жестокий приговор, да. Но потом Соломон, конечно, видя, как защищает одна из женщин ребенка, понимает, что это она его мать, да, потому что другая требует, значит, чтобы вот исполнили этот приказ Соломона. И вот этот вот самый момент, он интригует. И здесь видно вот такая тоже такая композиционная...
Ну, конфликт, во-первых, чувствуется, да, напряжение.
Да, талант, напряжение, да. Вот. И здесь тоже вот, это, видимо, монументальная вещь, может быть, даже это фреска, потому что он писал, потом расписывал Королевский дворец, вот, и другими монументальными работами занимался. Скорее всего, даже фреска, это не картина, а это на стене написано. И, конечно, она должна останавливать взор, и человек как бы вглядывался, и вот этот драматизм его как-то погружал в этот сюжет. Вот, я уже говорила, что Уильям Дайс, он был еще интересным портретистом, но я выбрала просто несколько его таких, даже это не картина, а, скорее всего, это этюды, может быть, картинам, но они так проработаны, как хочется назвать их портреты. Да? То есть явно он брал какого-то человека, с которого он писал этого библейского героя. В данном случае это Элиезер из Дамаска, слуга Иакова. Тот самый слуга, который, собственно, сначала, значит, искал для своего хозяина невесту, да, он сначала как на разведку, что называется, был отправлен. Вот, то есть такой мощный, да, не хочется даже назвать старик, а скорее человек в таком солидном возрасте. Взгляд такой у него как бы внутрь, да?
Он да, как да, бы... он как на внутреннем своем сосредоточен, тоже хотела сказать.
Да.
Может вот. Быть, может быть, он молится?
Может быть, он молится, может быть, он думает, может быть, он перед этим решением, потому что он должен, ну, как бы судьбу решить своего хозяина, да, он должен выбрать невесту. Это, в общем, действительно, о браке совершается на небесах, это евреи очень хорошо знали, вот, и он должен как бы волю Божью исполнить, да, вот, и вот такой интересный, да. Ну и помимо мы видим здесь очень действительно такой живописный талант Уильяма Дайса, да, вот как он пишет эту ткань, да, как он свет, падающий на лицо, да, и опять снова мы видим шотландский пейзаж.
Mm-hmm.
Опять то же самое. Вот. То есть, скорее всего, он своего какого-то современника, может быть, очень знакомого даже человека, представил в роли, да, или в образе вот этого Элиезера.
Ну, это такой благородный образ,
очень.
Да? Кажется, это человек мудрый, рассудительный какой-то, вот молитвенник. Такое
да.
У меня возникает ощущение.
Да-да-да.
Интересно, а не осталось каких-то автопортретов, может быть, указаний, что он где-то себя изобразил, Уильям Дайс?
Я не нашла такого. К сожалению, ну, ресурсы интернета не безграничны, что выдает он, то я нашла. Но то, что я находила, мне всегда как-то... Я располагала к этому художнику. Мы даже включали какие-то его отдельные композиции, когда разбирали. В общем, какой-то сюжет, который вот разные художники по-разному изображают. И каждый раз вот можно было бы отметить, что у него свое есть такой отдельный подход, такое своеобразие. Своеобразие.
Какое-то спокойствие, внутренний мир. Вот мне нравится тоже на тему.
Да, да, вот действительно, благородство, спокойствие.
Благородство, да.
Вот Шотландия, вот может быть, это вообще шотландский характер. С одной стороны, там суровая природа, а с другой стороны, даже когда хорошая, пусть редкая, солнечная погода, то это действительно все, кто там бывал, все говорят, что это просто райская природа. Вот она сразу как-то открывается навстречу человеку и Богу. Ну вот перед нами еще одна такая, ну, можно сказать, картина, или это отдельный фрагмент, или отдельный такой эскиз для будущей картины. Святой Иосиф. Вот тоже. Очень интересный образ. Иосиф, которому выпала очень нелегкая судьба. Да, взять беременную женщину, вот, сопровождать ее. Потом, когда еще он узнает, что это не ребенок особый, значит, это особая ответственность и так далее. И вот такое ощущение, что он тоже думает или молится перед тем, как, вот, как бы сделать какой-то важный шаг.
Да, ну, размышляет о том, что Бог от него хочет, мне кажется.
Да.
Ну, это Иосиф, обручник Девы Марии.
Да, да.
Потому что можно было подумать про Ветхий Завет.
Нет, вот Иосиф другого, он по-другому рисовал.
Угу.
Вот, а это, ну, написано «Голова Христа», но я думаю, что это начальный эскиз для того, чтобы вот из конкретного человека, да, он, видимо, какого-то конкретного человека просто, видно, зарисовал, вот, постепенно, как художники часто делают, увлекшись каким-то, да, лицом, они потом из него уже делают образ, который, может быть, даже совсем не будет близок к нему, потому что здесь явно более возрастной человек взят, чем обычно изображают Христа. Да? Здесь человек, конечно, там 50 лет, я бы сказала, да? Ну, вот, не 30, там, не 30-летний. Ну, явно, опять же, его привлекло это лицо конкретного человека, вот именно потому, что он увидел в нем какую-то внутреннюю силу, внутреннюю какую-то значимость, потому что это действительно очень какое-то значительное лицо. Вот можно сказать, в толпе даже вот остановиться и посмотреть, о, какой интересный человек. Так бывает, что какой-то прям привлекает в толпе какое-то лицо. Вроде обычный человек, но что-то в нем видишь. И вот, наверное, так он, может быть, даже попросил его попозировать или по памяти его нарисовал. Явно потом, чтобы из него сделать голову Христа. Мне даже кажется, что через такие вот эскизы, этюды, видно, как думал, как работал и что искал Уильям Дайс. Потому что работа художника состоит не просто в том, чтобы увидеть пейзаж, да, там его нарисовать, да, и очень часто из пейзажа делает много-много эскизов, да, художник, когда он видит, а потом он их сводит и делает что-то совершенно, может быть, иное, чем было на этих эскизах.
Ольга нам пишет, на Льва Толстого больше похож, чем на Христа. Я тоже, кстати, думала про Льва Толстого, когда открыла первый раз эту картину.
Ну да, поэтому я говорю, что это, хотя и названо в...
Это просто основа для образа Христа.
Основа,
это,
да, да. Вот он остановился на этом, и потом он уже будет как бы работать. Других эскизов я не видела, но можно... Иногда кухня художника очень интересна. Вот когда ты видишь все наследие художника, можно прям видеть, как от одного эскиза идет другой, другой, и что в результате получается. Совсем, может быть, даже очень далекое от того, что сначала, да, художника вдохновило.
А ты знаешь, мне вспомнился рассказ, мне кажется, это у Тургенева из рассказов в прозе есть, когда человек пришел в храм, по-моему, где-то в деревне, и он стоит на службе, и вдруг он поворачивается и видит Христа вот в каком-то мужике там, да, который за ним.
Да-да-да, что-то было, да, такое.
И это продолжалось несколько секунд, а потом как бы, ну, раз, и все исчезло, да. И вот это очень интересно увидеть, да, образы Христа в людях.
Да, да, это очень важно.
Божье увидеть в человеке начало. Так что действительно, Дайс так открывается. Он вроде такой, ну, скромный художник, да? Но открывается очень интересно вот тем, кто внимательно в него вглядывается, и кто, конечно, вот внимательно слушает рассказ Ирины, тоже очень интересный. Вот. Ну вот мы две такие его черты уже подчеркнули, что вот эта связь с родной шотландской природой, которая его, ему помогает, видно, осознавать вот эти евангельские сюжеты здесь и сейчас, помогает как-то в них входить, может быть, даже представлять себя каким-то библейским героем. Как мне показалось, конечно, это мы не можем точно знать, но мне так показалось, ну, да.
Да, да, это можно так подумать.
Да. Да, и вот второй момент — находить сначала типаж, а потом потихонечку от конкретного типажа идти уже к библейскому образу. Тоже очень интересно и тоже очень, ну, как сказать... Для жизни тоже так назидательно, да, что вот в каждом человеке можно увидеть Христа, в каждом. Так, есть у нас еще какие-то картины?
Да-да-да, идем дальше, конечно. Ну, вот такой образ, Христос – добрый пастырь. Его, кстати, очень любили вообще в XIX веке этот образ. Он и на картинках, на открыточках существовал, и в церковной живописи, и в отдельных картинах. Вот очень любили этот образ. Ну и вот тоже Уильям Дайс пишет свой вариант доброго пастыря. Ну, кстати, вот здесь как раз видно, что образ Христа-то у него вот такой, ну, не как мы сейчас видели, да? То есть, опять же, может быть, он вот больше хотел из той головы, да, человека сделать страдающего Христа. А когда он пишет Христа, и мы в других местах тоже можем в этом убедиться, он скорее придает ему такие черты, ну, я не могу сказать там какие-то европейские, вот. Но в любом случае он часто такой не черный, да, вот такой ближе к русым волосам, вот, и бородка у него светлая, вот, и так далее. То есть он, опять же, приближает его скорее вот к тому пониманию красоты, которая существовала в это время в Англии. Вот. И, может быть, эта даже картина кажется на сегодняшний момент такая немножко сентиментальная. Это есть у Уильямдайса такая немножко сентиментальность. Но опять она происходит именно от того, что он как бы хочет показать вот это чувство Христа, вот эта овечка, которую он держит на руках, да. Может быть, вот та овечка, которую он спас. И вот сейчас все овечки выходят там на пастбище, да. А это маленькая овечка, да, он ее особо к ней вот относится.
А
То
может,
есть,
это та, которая заблудилась, отбилась, нет?
да, отбился, а может, он ее нашел, и поэтому сейчас он ее как-то вот держит, как говорится, у сердца, чтобы она больше никуда не убегала. Вот, то есть, понятно, его оправданные такие чувства. Вот. Ну, и, конечно, не без
Ну,
сентиментальности,
почему такой
которую...
нежный художник такой, он приятный очень, да.
Да.
Это не такая не фальшивая
Не просто.
сентиментальность, да, а
Да.
искренняя.
Да. Ну, это очень для XIX века очень характерно. Очень характерно. Даже романтизм, сентиментализм, это все очень действовало на художников. Очень интересная мне показалась картина, вот эта, Христос и Самарянка, да, у колодца Яковлева. Обычно рисуют, что Христос с Самарянкой разговаривает. А здесь как бы чуть-чуть за шаг до этого разговора. Разговора еще нет, но уже интересные отношения между ними. То есть Христос, ну, как человек, наверное, ее не видит, как, ну, если божественная природа, он, наверное, чувствует. Ну, человек иногда тоже чувствует, что кто-то приближается сзади. Он как бы так опустил, и он как бы ждет, что сейчас что-то произойдет, да?
Ну,
И чувствует, что он уже не один у
такой
колодца.
какой-то он суровый такой прям.
Он не то чтобы суровый, мне кажется, он погруженный в свои мысли и ожидающий, что сейчас будет. И она тоже, вот она идет и даже, мне кажется, замедлила шаг. Потому что в это время, там же подчеркивается, что это полдень, в это время никто не ходит по воду, потому что это самое жаркое время. И она могла пойти, потому что она женщина такая, ну, несколько презренная. Пять мужей было и так далее, да? И обычно к таким женщинам односельчане относятся ну, такое, небольшим уважением. Ну, вот. И, может быть, даже прогоняли ее от колодца в более ранние такие нежаркие часы. И она выходит. Это часто пишут комментаторы Библии. Почему эта встреча произошла у колодца вот в этот момент? Потому что это время, да, когда Христос отпустил за едой, да, обычно сиеста, как где-то в тенечек сесть, перекусить. Он сел у колодца и ждет своих учеников. Он их отпустил в селение, вот как раз в это, в Самарянское, чтобы они там какой-нибудь хлеб приобрели.
Ирина,
И
можно я прочитаю, потому что вот как раз по рассказу Ольга пишет, мне кажется, Христос задумчивый, потому что он обдумывает мысли, которые ей скажет. То есть он как бы уже чувствует, что она идет и думает, как с ней поговорить. Да, может быть, вот может быть, да, такое.
она идет с опаской, потому что вообще-то с ней никто никогда не разговаривал. Она же так и скажет: ты же иудей, я же вижу по одежде, да, как же ты меня
Ну
спрашиваешь?
да, иудеи с
Чего ты
самарянами
просишь?
не сообщаются, она скажет,
Да,
да.
да, да. Вот. И вот это очень интересно. Он так драматургически строит, что здесь опять вот такое именно напряжение. И он уходит от того, что обычно, да, что у колодца две фигуры, и они беседуют между собой. То есть он опять идет совершенно по своему какому-то пути. Вот как ему Лавербек сказал, что не надо копировать, а надо только свое. И вот он свое и привносит.
Ну, это тоже говорит о том, что он сам много, видно, размышлял над этим сюжетом,
Да.
да, не просто там,
Да.
вот знает, вот надо так написать, вот так пишут, да. Сам размышлял, что там происходило, да, вот.
Мне кажется, это одна из самых удачных его картин, потому что здесь прям такое напряжение, такая драматургия завязывается, и она, может быть, думает, а что же я ему скажу-то? Мне же надо воду взять, а тут вот, а вдруг он меня прогонит, да, потому что наверняка, ну, как бы, напряжение было с самарянами, да, их часто могли как прогонять и там как-то оскорблять. Она же не знала, кого она встретит. Она видит, что человек явно иудей. Вот. Вот это очень интересно. И опять, если мы присмотримся на дальнем плане, там замок, горы, опять любимая Шотландия. Все это происходит не когда-то в Палестине 2000 лет назад, а здесь и сейчас, где живет этот Уильям Дайс. Да? И он хочет своим современникам сказать, что вот этот разговор важен и для вас. Этот разговор происходит с каждым из вас. Вот Христос ждет каждого из вас у этого колодца. А колодец – это же символ, да, символ. Колодец истины, колодец живой воды. Вот. Это очень такой интересный момент, мне кажется.
Действительно, от этой картины прям вот глаз не оторвать. Держит это напряжение, да?
Да, да, да. Одна из самых, мне, по крайней мере, кажется, удачных его картин. Вот тоже картина, где Христос сидит в пустыне. Но опять мы видим пустыню, а вот те же Шотландские горы, да, которые часто в определенное время действительно как пустыни. Вот колючки растут и так далее. Вот. И вот видно, что он сидит уже, как говорится, не первый час, может, не первый день. Вот, и так усталая поза, и такая внутренняя молитва. Ну, тоже все происходит на фоне вот этого пейзажа шотландского. Вот, оплакивание Христа. Ну, эту картину, может быть, надо было показать немножко раньше, потому что она как раз вот несет в себе вот не позднего, вот такого зрелого Уильяма Дайса, а вот как раз, когда он вдохновился этими самыми...
Прерафаэлитами.
Не прерафаэлитами,
назарейцами.
Назарейцами. Вот. И тут как раз пейзаж такой более итальянский, римский и так далее. Ну, так уж я еще про хронологию Евангелия еще выстроила, что после именно происходит уже, когда уже он прошел все ну, дороги свои, да, и взошел на крест, и вот уже оплакивает. Потому что у него несколько очень интересных страстных таких страстных композиций. Вот здесь оплакивание, а вот здесь вот Иоанн ведет Марию
с погребения Христа, да.
С погребения Христа, да-да-да. У него два есть варианта. Вот, вот такой вариант, и сейчас будет другой, более такой подробный. Ну, вот, видимо, эта тема его очень трогала. Вот это, опять же, у него, видимо, такая нежная душа была, поэтому не просто вот часто... Ну, вообще вот это вот, когда ученики Марии возвращаются с погребения, этот сюжет многие брали. Вот у Гея есть такой сюжет, у Иванова, у наших художников русских, ну и у других западных тоже есть. А он подчеркивает, что Иоанн поддерживает, да, Деву Марию, и он вот именно, что он заботится о ней, что вот любимый ученик, да, поддерживает мать. Да, вот это вот взаимоотношения, такие человеческие взаимоотношения между учениками и вот в данном случае матерью Христа. И она вот почти еле-еле идет в изнеможении. И вот другой вариант. Он такой, может быть, более эффектный по цвету, по всему. Ну, тоже. Но здесь он... Может быть, даже по заказу чему-то он писал, потому что там такая более интимная вещь, здесь такая более репрезентативная. Здесь она даже несет этот терновый венец, но все равно он обращался к этой теме несколько раз.
Да, ну, может быть, сам себя тоже чувствовал таким Иоанном, любимым учеником каким-то, да, Христа. Что-то, что-то вот это мне все время эта мысль ко мне возвращается, да, что он очень вживался в эти образы.
Да-да, он как-то вот через себя пропускал. И поэтому даже один и тот же сюжет он пишет по-разному. То с одной стороны, то с другой стороны. Вот там он сосредоточился только на этих двух фигурах. Здесь он показывает, что вот там женщины еще сидят, плачут у гроба, да. Вот они его похоронили. Вот. еще даже камень не привален, а вот как бы не могут еще уйти. А вот два ученика, да, явно Иосиф Аримафейский и Никодим, такие возрастные ученики, они идут тоже такие понурив голову.
А вот здесь интересно тоже дополняет Ольга, что очень натуральные цвета, вот, и когда видишь эти зеленые холмы, как будто туда перемещаешься и там находишься. Вот, наверное, художник бы очень обрадовался этому комментарию, потому что, наверное, этого и хотел достичь.
Да, очень, вот прям такое ощущение, что он очень любит эту природу. Вот там даже камни рисует. Ну, так вот, он, конечно, поместил тут вот агаву, и там в одном месте там тоже агава. Ну, как бы такие более южные.
Не шотландские, да, растения.
Да, не ну, чтобы показать, что все-таки он хоть и Шотландию рисует, да, но имею в виду Святую Землю.
Ну, да.
Но Святая Земля для него все равно любимая Шотландия. Вот. Ну и в конце я просто и тоже, ну, еще один пейзажик такой поместила. Потому что, во-первых, он очень близок к тому тоже, который мне и тебе нравится, где Давид с овечками. Да? Ну, здесь он, правда, девочку поместил с овечкой. Может быть, это эскиз, потому что мне кажется, что это даже не масло, а типа акварели. Вот. Может, это эскиз вот к тому, когда он уже картину с Давидом писал. Может быть, он сначала с натуры написал вот эту девочку с овечками, а потом как бы использовал это для того, чтобы поместить уже библейского героя в этот же пейзаж. Мы не знаем, как он работал, но, тем не менее, мы видим результаты этой работы, и он удивителен. Вот. Когда-то я обнаружила этого художника просто, когда искала вот на какую-то тему, как пишут один и тот же сюжет разные художники. А потом я стала искать уже непосредственно работы именно этого художника. И чем больше я их находила, тем больше он мне нравился. Хотя, повторяю, что какие-то вещи могут показаться сегодня и сентиментальными, и какими-то, да, там, отстраненными, там. Но в целом видно, что это живой художник. Это художник, который размышляет над Библией, размышляет над Евангелием, хочет как бы приблизить это к тому, ну, тому пейзажу, к той природе, к той действительности, в которой он живет. И даже когда он уже в Лондоне преподавал, он, видимо, еще ностальгировал по своей Шотландии. Поэтому он все время писал, писал, писал эти пейзажи. Может быть, уже даже и не с натурой, а по памяти. Вот. Его очень ценят в Англии, потому что считается, что вот он там Королевский колледж как-то там реорганизовал и сделал школу дизайна в Лондоне. То есть такого, да, там, вот прерафаэлит очень занимались дизайном. Ну, то есть не только такими станковыми картинами, но и чтобы искусство шло в промышленность, там, в оформление там интерьеров и так далее, и так далее. То есть он об этом тоже заботился. Ну, вот. А если еще вспомнить, что он был музыкантом, то можно себе представить, что был очень действительно интересным, одаренным человеком.
Спасибо огромное, Ирина, за такой рассказ. Друзья, вот мы сегодня говорили об Уильяме Дайсе, шотландском художнике, вот как нам показалось, очень таким искренним, одаренном таком чувствительном человеке. Вот. И хороший тоже пример, вот, на самом деле, для всех нас, что можно тоже вглядываться вот, в наши пейзажи, да, и представлять тоже библейские сюжеты, вот как здесь и сейчас происходящий. Тогда это нас будет касаться, мы будем чувствовать, что вот Библия для нас написана, она нам что-то должна сказать и говорит каждый день. Вот. Ну что ж, на этом мы, наверное, сегодня прощаемся и ждем вас в следующую пятницу. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Хорошего дня.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.